Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо всіх радіослухачів у програмі «Соло Скриптура. Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко вже в нашій студії. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий вечір.
Давайте ми почнемо із тих запитань, які раніше надсилали нам. А Світлана із Харкова запитує: «Почему мы не наступаем на змей и скорпионов? Иисус сказал, что будем делать больше, а мы не то, что больше не делаем, мы вообще ничего не делаем. Болеем, плачем, страдаем».
Ну, вы знаете, я не думаю, что сейчас проявления веры или верующие не такие верующие, как в первые века. Да, Господь сказал, что мы будем делать больше, чем Он, или будем наступать на змей, на скорпионы, и какие дела мы должны делать. Мы тоже должны думать об этом, смотря вообще, какие дела мы имеем в виду. Если это дело пострадать за веру в Иисуса Христа, то, вы знаете, за веру в Иисуса Христа в 20 веке было убито за свидетельство Слова Божия больше людей, чем за все предыдущие веки от Рождества Христова. И только в 21 веке каждый год примерно убивают за свидетельство Иисуса около 100 тысяч людей. Понимаете, то есть это очень много. Каждый год около 100 тысяч людей. Когда 95, когда 110, 100 тысяч людей за веру. Это те, которые убиты. Я уже не говорю про раненых, про гонения, про изгнанных, про униженных, про разрушенные семьи и все остальное. Разрушены церкви, храмы. Я говорю только про убитых. И вы знаете, я не думаю так, что стало как-то меньше, или мы не выполняем. Вы знаете, я думаю, что даже каждый верующий может засвидетельствовать в своей жизни о чудесах Божьих, которые Бог совершил с ним. Верующий знает, каждый верующий знает, что он живет по благодати Божьей. И то, что я еще живу, это милость Божия. Помнишь, песня такая? Вот. Поэтому, да, Господь сказал, что даю вам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью. Но, понимаете, змеи и скорпионы – это не то, что змеи и скорпионы. Это все, как бы, это все искушения, это вся ложь, это вся нечистая вот это вот духовное воздействие, вот это… Это соблазны, которых сейчас значительно больше, чем 2000 лет назад. Значительно. И верующие их побеждают. И вы говорите, мы болеем, плачем, страдаем. Но поймите, это не все. Это точно не все. Просто тот, кто сетует, ропщет, говорит, то его и слышно. Того и слышно, кто кричит, кто ропщет. И кажется, что тогда это все верующие больные и слабые. Нет, нет, нет. Это не так. Победители, которые побеждают верою возлюбившего Иисуса Христа, их, эти победители, они кроткие и смиренные сердцем. Их просто не слышно. Они очень немногословные. Но вы знаете, сейчас около 3 миллиардов верующих во Христа. Это очень много. И очень много свидетельств, посмотрите в интернете, что происходит. Просто, понимаете, гремит ли то, что пусто изнутри, это у Шекспира такая фраза есть. Поэтому Вы знаете, христианство, оно не пусто изнутри, оно не гремит. И то, что происходит на местах, просто мы этого не слышим и не знаем. А, к сожалению, слышим не очень позитивные отзывы. И поэтому, вы знаете, я верю, что слава Божья в сердцах верующих людей возрастает с каждым днем все больше и больше. Я верю, что утверждается вера в нашего Господа Иисуса Христа. И просто происходят чудеса каждый день.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
З нами на зв'язку Василь. Вітаємо вас.
Добрий вечір, Світле Радіо.
Добрий вечір,
Олексій Анатолійович. Я хотів вам задати вопрос. Діяння апостолів, 13 глава, 2-3 стих. Здесь написано, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их. Далее, когда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Мне вот вопрос. Пост имеет какое-то временное значение, 40 дней, неделю, там что-то еще. А здесь сказано, они совершили пост и молитву, и возложили руки на них, и отпустили их. Как это понять, что-то мне непонятно? Объясните, пожалуйста.
Я не понимаю, что непонятно. Вот. То есть, как они совершали пост, что идет какое-то время. Ну, наверное, я думаю, что они взяли какое-то время молитвенное, и это время молитвенное было в посте, в посту. Вот. То есть, сколько-то это занимало времени, и поэтому... Я как думаю, что когда они служили Господу, постились, Дух Святой сказал, отделите Варнава и Савла на дело, которому призвал. То есть было побуждение, но в связи с тем, что человек не всегда соглашается или принимает зов сердца, и поэтому как бы человек хочет подтверждения и берет пост и молитву для того, чтобы убедиться, что то, что сказал Дух Святой, это от Бога. Когда, помните, когда Бог пришел к Гидеону, говорит, Гидеон, ты муж сильный. А Гидеон говорит, Бог, прости, давай я разложу шерсть овечью на траве, и пусть вот на ней будет роса, на траве не будет росы. Вот. Он же знал, что это Бог говорил, но все равно Гидеон испытал Бога. И потом еще раз говорит, давайте теперь наоборот. Вот точно так же возможно, что когда Дух Святый проговорил, они взяли пост и молитву для того, чтобы убедиться в том, что Бог это им проговаривал. Может быть, это было для этого.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
За цим номером телефону ви можете надсилати нам ваші запитання у вигляді смс або писати у вайбер. Окрім того, доступні ми у скайпі. Тут наші позивні «Світле радіо», одним словом, латиницею, без пробілів. І наші координати 280-03-05 і 067-123-7575. І ще одне запитання, яке залишилося у нас із минулого тижня. Чому Христос сказав зціленому ніколи нікому, пробачте, не розповідати про оздоровлення, а показатися священнику?
Ну, я думаю, що это Иисус как бы себя причислял, что он не отделен от Торы, не отдельно от закона, и то, что он как бы исполняет закон, потому что закон требовал, что если ты исцеленный, то ты должен, ну, если ты получил освобождение или от проказа, или еще от чего-то, то по закону ты должен принести жертву. И именно исцеление должен засвидетельствовать сам священник. Он должен осмотреть тебя и засвидетельствовать, да, ты исцелен или ты чистый там, от проказа своей, и принести жертву. И этой жертвой как бы он засвидетельствовал Иисус о том, что он не отдельно от закона. Он говорит, я пришел не нарушить закон, а исполнить закон. что он подчиняет как бы себя закону, что он вместе с законом не отвергает закон Божий. И поэтому я думаю, что это было сказано для того, чтобы не отделять себя от веры, от Писания, от Торы.
Є у нас ще одне запитання. Привітствую вас, любленные Господом. Наша команда занимается в Харькове личным евангелизмом. На мой взгляд, больше всего соблазняет людей это вопрос: первое, финансов, второе, сама Библия, а кто ее автор, третье, ну и почему он допускает страдания.
Финансы – это сложный вопрос. Ну, как, с одной стороны, это сложный, с другой стороны, очень простой. Финансы – это очень духовный вопрос. Все просто. Если нет водительства Духа Божьего жертвовать, то не надо жертвовать, потому что это все по плоти. А то, что по плоти, то не угождает Богу. Богу не нужна такая жертва. Бог вообще ни в чем не нуждается. Он не нуждается в служении рук человеческим. Он сам дает всему жизнь. И поэтому в Писании вообще нету принуждений жертвовать. Нету такого, чтобы принуждать жертвовать. И если мы вспомним, допустим, когда Господь сказал сделать скинию Моисееву, то это было предложено жертвовать, и каждый жертвовал по расположению сердца. Не было, что вот от каждого семейства там столько-то, столько-то. Нет, это было по расположению сердца. Кто что мог, то и нес. И когда храм восстанавливали, то точно так же, кто сколько мог, тот столько и нес. Не было какого-то обязательства. И расположение сердца было настолько, что уже священники говорили: хватит. Скажите, что хватит, потому что уже больше, чем нужно, приносили. И поэтому жертва – это исключительно от Бога и для Бога. И если нету откровения, если нету желания, нету внутреннего побуждения, то совершенно это не надо делать. И поэтому мы должны, ну, как бы, я же говорю, это очень духовный вопрос, хотя касается денег. Поэтому мы должны понимать, это если у нас горит желание помочь кому-то. И помните, вот написано, если видишь брата своего нуждающего, но не помогаешь ему, то что пользы? Или в чем тогда любовь проявляется? И поэтому, если ты видишь какую-то нужду, ты же помогаешь. Если ты видишь голодного, то ты его накормишь. Если кто-то жаждет, ты его напоишь. Сейчас ситуация немножко изменилась, голодных или жаждущих, хотя их бывают на улице. Но сейчас, если, допустим, у вас домашняя группа, и в этой домашней группе, ну, к примеру, ну, нету чайника, вот, и если у вас есть побуждение купить чайник, ну, купите чайник, это хорошо, это нормально, или там купить печенье, или хлеба, или колбасы, то есть это нормально, это внутреннее побуждение, а если, допустим, вот, я иду на домашнюю группу, и мне надо обязательно купить там килограмм колбасы, то лучше не покупайте, она застрянет в горле у всех. Поэтому это доброхотно дающего любит Бог. То есть тогда, когда это от сердца, тогда это будет благословением. А если малейшее принуждение от людей, от братьев, от руководства или еще что-то, конечно, это неправильно. В Библии мы нигде не видим принуждение жертвовать. Это всегда было от сердца. А следующий, да, там у нас...
Сама Библия и автор, и чему Бог допускает страдания.
Кто автор Библии? Библия – это вообще интересная книга. Почему? Потому что, во-первых, написано в Писании, 2 Петра 1:21, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть это сам Бог использовал людей, вот опять же побуждал, давал в сердце желание, и они прописывали вот это откровение от Бога, которое Бог им в сердце вкладывал. И мы должны понимать, что это уникальная книга. Почему? Потому что она написана на протяжении полутора тысяч лет, и писали ее около 40 авторов. И самое удивительное, что эти все книги, их 66, все книги и все авторы нигде не противоречат друг другу ни в одном пункте. Она вся только дополняет друг другу, в ней нету противоречия, это немыслимо. Потому что, ну, чтобы вы понимали, каждый человек знает свою собственную жизнь или свое любое дело. Он, каждый человек знает, что он сам себе противоречит по нескольку раз и в день, и в месяц, и в год, и так далее. То есть человек сам нецелостный. И тут вдруг за вот эту большую историю и за... столько людей, и, которые и поэтическое, и философское, и историческое, и писали самые разнообразные люди, рыбаки, философы, богословы, и при том, при всем, она целостная. Никто не может найти в ней каких-то противоречий. Она только дополняет. Это книга жизни, это Слово Божье, которое проговорил нам сам Бог и оставил нам это драгоценное, драгоценное слово, от которого мы возрастаем во спасение. Поэтому Библия, на самом деле, это дар Божий всем, всей земле и всем людям. И Библия, Слово Божие, является единственным проводником Духа Божьего. Бог сказал, слова, которые говорю, суть дух и жизнь. И вот эти слова, которые Он нам дал, то когда мы пребываем в Слове Божьем, то через Слово Божие Дух Божий проникает в наше сердце. Это единственный коридор, через который Дух Божий входит в нас. Это единственная дверь, через которую Дух Божий проникает в наше сердце. Поэтому пребудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это Он сказал уже верующим людям, те, которые признали Иисуса Господом и получили начаток Духа. И когда мы пребываем в Слове Божьем, то только через Слово Божие Дух Божий проникает в нас.
І пункт третій, Олексій Анатолійович, на це треба звернути особливу увагу, тому що це найрозповсюдженіше запитання. Чому страждання?
Ви знаєте, Бога иногда упрекают в том, что как Бог допустил вот такие вот страдания. Удивительно в том, то, что Бог как раз есть или пришел, или дан нам, или нашел нас для того, чтобы избавить нас от страданий. То есть вообще миссия Бога – избавить нас. А почему все это так произошло? Понимаете, еще в третьей главе «Бытие», тогда, когда Адам согрешил с Евой, то Господь, «Бытие 3.17», проклял эту землю, Он отделил эту землю, она будет произрастать там тернии, волчцы и так далее. Она отделена от Бога. И когда сатана искушал Иисуса Христа, он говорил, «Поклонись мне». И я вот эту землю дам тебе, ибо она передана мне. То есть тогда, когда произошло грехопадение, эта земля перешла в юрисдикцию сатаны. И зло, оно царит на этой земле. Почему? Потому что в Ефесянам 2 главе написано, что духи злобы поднебесной. То есть вот эта вся наша планета, она находится как бы в атмосфере духов злобы поднебесной. И поэтому эта вся земля есть, она лежит во зле. И поэтому как раз и нету Бога, и поэтому на этой земле, где нету Бога, там зло процветает. И там, наоборот, где Бог являет свою славу, где люди верующие, где собираются, изучают Слово Божие и принимают это Слово Божие, там земля исцеляется. И Бог сказал, пошлю Слово Свое и исцелю землю. И мы знаем, там, где проповедуется Евангелие, активно проповедуется Слово Божие, в тех местах и жизнь становится более-менее нормальной, чистой, светлой, там, где действительно Слово Божие. А там, где нету Слова Божия, там тьма. Там просто тьма. Именно где Слово Божие? Казалось бы, да, вы говорите, ну хорошо, вот смотрите, наша же страна там христианская, там, вот, мы же не язычники. Но поймите правильно, принять Бога – это одно, но надо, чтобы Слово Божье проникло в людей. То есть именно Слово Божие исцеляет сердце. Именно через Слово Божие Дух Святый проникает в сердце человека и исцеляет это сердце. И если не будет Слова Божьего, то ничего не будет. И поэтому нужно, чтобы каждый человек пребывал в этом Слове Божьем. «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». И наша задача – быть в этом Слове Божьем. И поэтому мы должны понимать, что зло, которое происходит, это отсутствие Бога. Как мы уже говорили, Эйнштейн когда-то сказал, что зло – это отсутствие Бога, что тьма – это отсутствие света, зло – это отсутствие добра. И поэтому там, где меньше всего Слова Божие, если вы возьмете карту, географию, где меньше всего Слова Божьего, там больше всего зла. И наоборот, там, где больше всего открыто людям Слово Божие, и там, где больше всего принимают, там больше добра. И просто поизучайте, это даже легко посмотреть на, еще раз говорю, ту же географию. Если в той же Северной Америке больше всего проповедуется Слово Божие, то там эта страна процветает и в правовом аспекте, и в человеческом. И там тоже проблема. В 1963 году там запретили изучать Слово Божье в школах и запретили молитву с 1963 года. И именно с 1963 года началось там какие-то ужасы с гомосексуализмом, со всеми там непонятными всеми гендерными делами. То есть как только закрывают Слово Божье, идет зло. Как только открывают, идет добро. Или та же Южная Корея. Мы тоже уже говорили об этом. 50 лет назад там вообще никто не знал, что это такое. Что Северная Корея, что Южная Корея были одинаковые. Но в Южную Корею принесли Слово Божие. И там начали изучать Слово Божие. И активно начали изучать. И она изменилась, эта страна. И она сейчас является светильником в том восточном регионе. Ну, и сейчас везде идет пробуждение туда, где проникает Библия, туда, где проникает Слово Божие. И любой человек, который пребывает в Слове Божьем, он освящается изнутри тем же самым Словом Божьим, он возрастает во спасение. Поэтому дело не в Боге. Бог нам все сделал, когда сказал «совершилось». Он нам дал Слово, и Он дал нам дверь. Он открыл дверь своей плотью, он разорвал завесу, послал нам Духа, который излился на всякую плоть. И когда мы принимаем Иисуса Христа Сыном Божьим, начаток Духа входит в нас, и нам дается Слово Божие. И когда мы пребываем в этом Слове Божьем, и плюс имея начаток Духа, мы возрастаем во спасение, и все страдания остаются где-то там, далеко. Он пришел нас избавить от настоящего лукавого века. Он пришел нас избавить от зла и принес нам свет, принес нам добро, любовь и свободу. И вообще жизнь вечная.
Щойно Олексій Анатолійович відповідав на запитання радіослухача із Харкова, який говорить, що він займається євангелізацією, і найбільше, найчастіше люди спотикаються, соблазняються, як пише наш радіослухач, через такі три пункти, три питання. Це фінанси, Біблія, її автор, і чому Бог допускає страждання. Це була відповідь на це запитання. Але ось із Вайбера ще пишуть. Ви зараз сказали, що людина, що освячується, люди, що вірою прийняли Ісуса Христа своїм Господом. Ви говорите, страждання десь там лишаються, але чомусь не у всіх. Чому праведники продовжують страждати?
Смотрите, страдания на самом деле поплатимы. Мы можем снаружи, в плоти, в теле страдать, но в духе мы можем радоваться. И ну, это, опять же, духовная субстанция, чтобы мы понимали. Почему? Потому что, ну, вот, к примеру, Павел сказал, «Я восполняю недостаток недостаток скорбей Христовых в плоти своей. То есть вот у него был недостаток скорби, и он восполнял этот недостаток скорби. Понимаете, кто-то кричит от занозы и от насморка, и молится, и все что угодно, а кто-то сидит в тюрьме, и сколько вот в том же 20 век, сколько в ГУЛАГе наших благословенных братьев совершали подвиги веры и радовались, и славили Господа Иисуса Христа, и проявляли любовь Христову, проявляли любовь Христову к этим уголовникам, к зэкам, к начальникам, к тем же убийцам, и просто свет Божий через них приходил. И поэтому, вы знаете, мы думаем, что наша жизнь комфортная, вот такая вот уютная, теплая. Ну, на самом деле, наша жизнь — радость, или наша жизнь — это радость сердца, свобода в сердце. И неважно, какой ты. Вы знаете, вот как вот народная пословица, да, «С любимым и рай в шалаше». Так вот, с любимым Господом и рай в шалаше. И неважно, какой болезнью ты болеешь, неважно, какой у тебя дом, неважно, какая у тебя одежда, одинокий ты, какая у тебя семья. Если ты нашел Господа в своем сердце, ты свободен во Христе Иисусе, ты радостен, и ты уверен в том, что ты не один, ты с Господом. И поэтому не смотрите на мир, поднимите свои глаза от этого мира, где страдания и где зло, а поднимите свои глаза на небо, где свет. И если очи ваши будут светлы, то и все тело будет светлое. А если очи ваши будут на эту землю, на зло, то все будет больное. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.